И еще раз, наверное, приведу такой пример очищения поля. Поле, заросшее кустарниками, сорняками, заваленное камнями, во всяких там ямах, рвах и буграх, совершенно неровное, непригодное для того, чтобы там сеять пшеницу. Вот это поле очищают с определенной технологией, в определенном порядке это делают. И если сердце – это тоже поле, это та земля, земля внутренняя, внутренняя земля сердца, которая вся заросла терниями и волчцами, как Господь и сказал, тернии и волчцы теперь будет растить тебе земля. Сказано Адаму за тот грех, который он совершил против Бога при изгнании из рая. Вот под землей отцы понимали и сердце человека. Итак, все сердце человека заросло страстями. Если мы когда-то хотя бы касались каких-то инструкций или по каким-то критериям себя определяли, то доказать это себе совершенно несложно. Если посмотреть себя внимательно на наличие этих страстей, на разнообразие их проявлений. Итак, если сердце человека – это поле, заросшее, все заросшее, то тогда по технологии сначала убирают верхнюю часть вот этих всех сорняков, то есть срубают кустарники, деревья, срубают репьи, крапива, которые там есть, потом удаляют оттуда камни, потом пытаются уже постепенно добираться до корней, чтобы выкорчевывать пни, выкорчевывать вот эти корни этих кустарников и растений, которые сорные растения. Вот тот уровень, который касается внешней очистки, он называется борьбой со страстями. Это тот уровень аскетики, который мы с вами, миряне, призваны первым делом, о чем мы говорим давно, долго, усиленно и усердно. Вот это нам и надо. И в том числе это надо не только для того, чтобы очистить сердце от страстей, в том смысле, чтобы они нас не мучили и в грехи не втаскивали, не втягивали, чтобы мы перестали грешить, но в том числе и для того, чтобы подготовить основания для занятия молитвой Иисусовой. Поэтому здесь мы тоже не находим никакого другого варианта, никакого другого способа, как вот этот способ, вот этот вариант. Борьба со страстями. И сначала мы боремся с теми проявлениями страстей, которые приведены, например, здесь, и пытаемся устранить их. Смертные грехи категорически прекратить вообще делать. Все остальные грехи тяжкие, в том числе даже и простительные, пытаться не делать. Если же происходит срыв, немедленно каяться в этом. То есть вот эта работа наша христианская, она должна быть для нас постоянной. Чем более мы занимаемся этим делом, тем более обнаруживаем, как очищается и очищается наше сердце. Так? Или соврал? Да, вовсе не так. Вовсе не так. Как раз наоборот. Как раз наоборот. Вот правда духовной жизни, она в этом и заключается. Чем более искренне мы пытаемся бороться со страстями, тем более и более видим их наглость, их силу, их подавляющую мощь, и обнаруживаем свое действительное рабство. Потому что если бы дело касалось действительно поля, срубил верхушки, камни выворотил, пусть они даже и большие, какие-то камни расколоть пришлось, но есть какая-то техника, в конце концов, поле можно очистить. Со страстями посложнее. Чем больше высекаем, чем больше вырубаем, тем больше и больше отростков они дают и дают. Причина какая? Корни. Живы остаются корни. Вот она причина. То есть разнообразие проявления страстей, вот те примеры, которые тут приведены, некоторые расстраиваются, злятся, говорят, что вы тут так много написали. Это часть. Это малая часть, которая тут написана, но ее вполне достаточно для того, чтобы понять саму суть действия страстей. В чем их специфическое проявление? Когда мы поймем на этих примерах вообще, в чем проявляется конкретная страсть, какие бывают ее особенности, в отличие от других страстей, например, то тогда, если подобное что-то вылезает, то нам проще это определить. Оно же уже подобно тому, что мы знаем. Сорняк есть сорняк, но только как бы немножко какой-то другой, что ли, другого вида. Какая разница? Все равно же сорняк. Поэтому, обнаруживая в себе действие страстей в более и более тонких формах, по мере того, как человек упражняется в этой борьбе, он более и более сокрушается. Потому что более и более видит вот эту зависимость, рабство и плен. Каково разнообразие, каковы хитрости лукавого, каково это взаимодействие страстей. Она как змея уходит в нору, с другой стороны выходит и жалит человека со стороны другой страсти. И человек не готов просто к этому, не готов, ничего не может сделать. И чем более человек старается, тем более видит лукавство, хитрость и коварство этих самых страстей и злых духов, которые через эти страсти досаждают нам, а чаще и управляют нами вообще. Итак, в этой вот жесткой борьбе от поля это уже отличается, это уже реальная духовная борьба, мы обнаруживаем, насколько мы рабы и пленники, насколько мы находимся в этой страшной зависимости, в этом ужасном плену, который здесь, на земле, сопровождается падениями в грехи, отклонениями от евангельского образа жизни, постоянными помыслами, которые не о Боге, не о спасении, не о вечности, ссорами со своими близкими, скандалами, капризами, всякими греховными эмоциями, желанием удовлетворить ту или иную страсть, да чем угодно. Если все посмотреть внимательно, то все, что проявляется в нас, оно все бывает основано на страстях. Если строго посмотреть, то Евангелию-то ничего не соответствует. Даже если мы попытаемся исполнить какую-то заповедь, вот христиане современные уже настраиваются, уже знают, что евангельские заповеди соблюдать надо, вот почитают, какие бывают заповеди, если в Евангелии еще их не видели, не знали. Вот в этой книжке мы попытались их все выбрать, почитают их, что-то запомнят, говорят, вот это я уже буду делать теперь. Вот это теперь, вот против этой страсти, вот в соответствии с этой добродетелью я буду пытаться выполнять. И когда человек будет пытаться выполнять, обнаружит, что нутро все противится. Оно не дает делать ту или иную заповедь. Оно враждует. Мало того, если, наконец, удастся исполнить какую-нибудь заповедь, тут же змея выползает где-то сбоку или сзади и жалит самодовольством, тщеславием. И вот современные христиане, чем более они опытны, тем более ужасаются от того, что и заповеди-то исполнять точно не могу. Потому что если исполню что-то, то там обязательно примесь страстей. Или последствия от исполнения заповеди всегда самодовольство, самомнение, тщеславная радость, самодовольство. Итак, если даже во внешней борьбе, если ее начать, мы видим, до какой степени это страшно, тяжело, насколько это опасно, насколько это вообще новая область жизни, не только внешней жизни, самой духовной жизни, если я раньше относился ко всем духовным понятиям только поверхностно, насколько это глубина, или по морю плавали по поверхности, ну что-то видели там, что тут вот рыбки где-то там плавают, неглубоко, там где дельфинчик выскочил, там кораблик проплыл, а тут в глубину надо заходить, вот туда. И оттуда больше и больше вылезает всякого. Так вот, почему так много вылезает? Почему конца края этому никогда нет? Страсти почему так разнообразны и так изворотливы? Потому что, вы правильно сказали, корни там живы в сердце. И вот как учат отцы, до этих корней ничем нельзя достать и никак их нельзя выкорчивать. Вот эта глубокая перекопка почвы, которая была вся заросшая, и верх, например, скосили, убрали, срубили, спилили, камни выворотили – то там еще в глубине в земле камни есть, которые не дадут расти пшеницы. Там корни, разнообразные корни сорняков и этих кустарников, которые здесь долгие годы жили. Это долгая наша жизнь, которую мы проживаем на земле в угоду страстям и грехам. Итак, вот оттуда корни выдавливает, вытаскивает. Вот это внутреннее делание. Поэтому для того, чтобы нам заинтересоваться, опять, видите, применяя тот же самый метод, говорю, что без внутреннего делания корни не достать. Они там остаются постоянно. Потому и развиваются причем. Они растут, они там набирают силу. Поэтому, как только мы зазеваемся, как только мы расслабимся, как только мы разленимся, как только случится какое-нибудь искушение в жизни, к которому я не готов, по той причине, что шлем снял, кольчугу бросил, меч заржавел в углу где-нибудь. Ну вот и на тебе, человек, удар. Хлоп, и ты уже в смертном грехе. Вот современные христиане приходят регулярно с такими горькими известиями, со стыдом на лице, краснеют, бледнеют, и пот течет. А что поделаешь? Господь показывает вот это рабство и плен. Когда мы забылись, когда в нерадении и лени пребываем долгое время, считая себя христианами, считая себя спасающимися, по 20-30 лет, порой в храм ходим, по 20-30 лет исповедуемся, ходим, духовную литературу читаем, периодически причащаемся святых Христовых тайн, и на тебе бабах, вот смертный грех. Какая причина? Причина в том, что корни были целы, они были живы. И внешняя духовная работа ведется неграмотно, некачественно. Ну и плюс, а внутреннее это вообще не задеваем. Итак, молитва внутренняя бывает нужна тому человеку, который работу внешнюю ведет, борьбу со страстями ведет, видит их свирепость, видит их наглость, видит их мощь, силу, видит свое бессилие, видит свою слабость. И тогда такому человеку совершенно необходимо будет нужен Спаситель. Еще раз вернусь, еще раз повторю эту фразу, для того, чтобы мы с вами поняли, где основание для внутренней молитвы. С чего можно начинать внутреннюю молитву? Вот только здесь, вот здесь подход к ней. Итак, если мы, войдя в духовную работу, нормальную, аскетическую, христианскую жизнь, начнем борьбу со страстями, не как-нибудь, как попало, а добросовестно, качественно, так как отцы учат нас, вот тогда мы обнаружим постепенно, со временем, их свирепость, их наглость, их мощь и наше собственное рабство, плен и бессилие. Вот когда это все обнаружится в нас, и мы уже готовы будем стонать, вопить, мы будем ходить туда и сюда и спрашивать, помогите мне, как с этим справиться, помогите мне, как это преодолеть. Я же не могу. Я раб и пленник, говорит человек, теперь я уже понимаю. Ну кто вытащит, кто спасет, кто поможет? И ездят по монастырям, ищут святых наставников, ищут каких-нибудь молитвенников, чудотворцев, которые бы вот как-то бы помолились, и что бы с нами случилось? Чтобы вот этой страсти бы ее больше в нас не осталось. Чтобы она бы перестала нас тревожить. Удобный вариант. Мы же вспоминаем древние времена, да? В древние времена, как, например, к батюшке Серафиму ездили, к батюшке Сергию ездили, да даже к преподобному Серафиму Вырицкому приходили и приезжали. Совсем недавние времена, кажется. Но это же такие уникальные случаи, особенно по последним временам. Тем более последние отцы сказали, что чудотворцев в последние времена не будет практически, потому что Господь будет их по премудрости своей скрывать. А почему? Вот особый замысел Божий. А чтобы, Господи, тебе не открыть своих чудотворцев, которые сейчас где-нибудь, может быть, есть, и не дать бы им вот эту вот силу чудотворений? А вот давайте вспомним, как праведного Иоанна Кронштадтского, как его трепали. За те чудотворения, которые он совершал, которые совершал Господь по его молитве, по его просьбе, что он терпел? Нападки терпел, гонения терпел и от церкви, от руководителей церкви, и от мира. И подозревали его, что он в прелести, и что он какими-то там особыми там силами, чуть ли не какими-то потусторонними все это делает. А народ-то простой, что делал-то? По 5000 собирались в храм к нему, по 5000 одновременно. И все готовы были кричать о своих грехах, каяться вслух. Исповедь была общая, он подымал и Петрохиль, стоя на амвоне, и все выкрикивали свои грехи, как можно громче люди старались выкрикнуть. Надеялись на то, что вот сейчас, может быть, вот сейчас, в этот момент, освободится душа от этой заразы, потому что терпения уже никакого нет, ну мочи нет, говорят в людях. Мочи нет, говорят, уже это все невозможно, все терпеть. На все были готовы. А потом шли и причащались святых Христовых тайн из его рук. А некоторым он говорил, проходите. И так дело было не в том, чтобы что-то крикнуть громко. Как духоносный, он видел душу человека. И если подходил человек недостойный святого причащения, он ему не давал святые дары, чтобы они в осуждении ему не были. И ему, как пастырю, чтобы не было в осуждении на суде пред Богом, что он тело и кровь, святые тело и кровь Бога, Христа, давал людям недостойным, которые как псы недостойны были принимать тело и кровь Христа. Итак, были определенные люди странные, которые при встрече пытались просить благословения у него, а при этом кусали ему палец, кусали палец. И цель была раскусить и причаститься кровью святого Иоанна Кронштадтского. Слышали такие ужасы? Так вот так вот. Вот оно сумасшествие до чего доходит. сумасшествие, бесовщина, беснование. И при таком числе бесноватых, которые сегодня есть в мире, любой из них, если кто-то появится, его бесы разорвут просто. Разорвут такого подвижника сразу же. Они устроят такие козни, такие ковы, что найдут его там в келье или с ножом в груди, или просто разорванного на части. Вот так Господь и убрал в последние времена от нас с вами недостойных, убрал таких подвижников, если они есть на земле, сделал их невидимыми, не дал им этого великого дара чудотворений, не дал, предусмотрительно не дал, чтобы не рвали их на части, чтобы не считали их какими-нибудь лжецами, обманщиками, колдунами, чтобы народ, обезумевший, не растаскивал на бревнышки и на гвоздики их келии и не прокусывал им руки для того, чтобы причаститься их кровью. Какой кошмар! Поэтому, поскольку нет таких, то нам нужно с вами углубиться в собственную эту работу и не надеяться на чудо, тем более, что не найти нигде теперь такой возможности заниматься. И главным чудом считать то, если страсти, которые будут мучить нас от самого рождения, можно сказать, и которые будут развиты нами самими с помощью бесов до такой степени, что мы окажемся рабами, полными рабами и пленниками, что эти страсти вдруг начнут угасать. Вот это будет главное чудо в современной христианской жизни. И с помощью Божьей это удается, это можно делать, этого можно достигать. Это не действие чудотворца какого-нибудь, который молился о нас, грешниках, и вывел нас в одно мгновение из пропасти на сухой берег, из греха в праведность. Такое, кстати говоря, и трудно себе представить, потому что душа измениться в одно мгновение не должна. Душа, если она и будет меняться, должна меняться постепенно, чтобы человек понимал значение креста, смысл висения на кресте, смысл пролития слез, пота и крови, чтобы тот дар прощения, который мы надеемся получить от Бога, чтобы он не был просто так нами получен. Потому что просто так, дешево, который мы получаем, мы также с легкостью теряем и разбрасываемся этим. А полученное со слезами, с потами и с кровью храним. Итак, если перемен мы достигнем вследствие борьбы, настоящей борьбы духовной, то тогда мы, может быть, действительно сохраним, но будем родить о том, чтобы сохранить это состояние. Это приобретенное новое качество души, которое есть действительное чудо, освобождение от такого подавляющего всевластного действия страстей. Итак, вот эта главная работа аскетическая, о которой мы говорим все время, вот она и является основанием, она является подготовкой. Подготовкой к умному деланию. Горькому сожалению, недостатком современных книг, которые говорят о внутренней молитве, их недостатком и является как раз отсутствие вот этой части, отсутствие вот этого подготовительного этапа. Если этого не преподать, если этому нас не научить, то дальнейшее движение практически невозможно. Оно будет для нас или непреодолимо, мы не освоим его, или оно уведет в ловушку, в прелесть. И вот этот недостаток мы должны с вами устранять собственной качественной духовной работой, о которой говорится в аскетике, о которой более всего и говорит святитель Игнатий Брянчанинов. Вообще премудро, чрезвычайно премудро устроил Господь, что вот в те последние времена для нас, последних христиан, Он воздвиг одновременно двух своих святых, святителя Игнатия и святителя Феофана, которые не только могли говорить о внутренней молитве, а говорить могли потому, что знали ее, но они могли говорить и о подготовке к внутреннему деланию. Вот где главное. Если подготовка, описанная ими, будет принята нами по теории и на практике мы будем это пытаться делать, то, конечно, должен сокрушиться наш дух. Должны появиться, как говорит святитель Игнатий, первые признаки правильного покаяния. Потому что без покаяния молитва никакая, ни словесная, ни внутренняя молитва, она не может быть. Это как дом на песке, он обязательно будет разрушаться. И первые признаки правильного покаяния, о чем четко и конкретно сказал святитель Игнатий, страх Божий, сокрушение сердца, сожаление о грехах. Когда в человеке появятся эти качества? Когда вот это начнет работать в сердце человека, но только тогда, когда человек действительно увидит свое падение, плен, рабство, погибель свою. Если это в человеке будет, тогда такому человеку непременно будет нужен Спаситель Христос. Тогда из этого состояния взывать ко Христу очень легко, очень удобно. Тогда не надо просто специально сесть где-то и специально пытаться это делать. Тогда вопить ко Христу человек может все время. И во время утреннего правила, и когда ложится спать, и лежа на подушке, когда сидит за столом, когда идет, когда куда-то едет, когда выполняет какую-нибудь простую работу, если это не какая-нибудь умственная работа, когда у него есть маленький перерыв на работе. Вот люди говорят, устали на работе, вот 15-минутный законный перерыв. И что делали? Что делали 15 минут? На компьютере гоняли шарики. Я говорю, вот удивительно говорю, а вам не хотелось помолиться при этом? Нет. Честно говорим, нет. И даже не вспомнили. Почему не вспомнили-то? Ну, потому что нет вот этого настроения. Видите, в чем дело? Нет внутри этого покаянного настроя. Человек живет для какой-то своей определенной цели здесь, на земле. Этого достичь, это приобрести, это купить, это отремонтировать, этому нашлепать по ушам, этого обмануть. Здесь надо добиться, тут превознестись. Страсти. Руководят нашей жизнью страсти. И когда мы их не поняли до сих пор, когда мы не видим их опасность, глубину и коварство, мы и живем ими, продолжаем. И вся наша жизнь на этом основании, на ложном основании, на этом болоте, она и строится. Ну и в результате появилась первая возможность, 10-15 минут, шарики погоняли, в другую игрушку поиграли. Вот и все. А почему в этот момент не помолиться? Говорят, ой, я и так устал, башка кипит, настроение и так и в измоте. Как еще молиться-то? Как тут молиться? Вот она правда. Для нас молитва – это работа. Это более тяжелая работа, чем работать на работе. Поэтому, как только на работе появляется перерыв, нам нужно какое-нибудь развлечение для приятности. Самолюбие ущемлено от постоянного напряжения рабочего. И сейчас надо разрядить как-то, самолюбие чем-то подпитать. Вот она вся правда про нас. Не помолиться, не покаяться, не с сокрушением сердца призвать Спасителя, не вспомнить о Боге, а поиграть, развлечься, дать подпитку своему самолюбию. И как из такого состояния, как приступать к молитве внутренней? Конечно, никак. Душа противится этому. Душа не хочет этого, не желает.